Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В ЛНР обвиняют вооруженные силы Украины в подготовке покушений на иностранных журналистов в Донбассе. Ну и Порошенко заявил, что обсудил с Меркель проведение саммита в нормандском формате. Это те новости, которые в эти секунды поступают на ленты информационных агентств, а мы обратим внимание на статью в Wall Street Journal. США должны возобновить взаимодействие с Россией, чтобы гарантировать, что ядерное оружие больше не будет распространяться и никогда не станет использоваться. Такое мнение в статье для газеты The Wall Street Journal выразил бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и Сэм Нан, который с 1972 по 1997 год был членом Сената от штата Джорджия. Их статья была опубликована в разделе «Мнение» на сайте издания 10 апреля под заголовком «Угроза ядерной войны все еще с нами». Материал иллюстрирует изображение российского ракетного комплекса «Тополь-М» с межконтинентальной баллистической ракетой на параде Победы в Москве в 2017 году. США, их союзники и Россия оказались подвержены опасному политическому параличу, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчету к военной конфронтации, возможно, применению ядерного оружия впервые за почти 74 года, уверены авторы статьи. В связи с этим они предлагают, не откладывая на смену режимов или в Соединенных Штатах, или в России, начать все-таки диалог. С нами на связи Павел Золотарев, научный руководитель военно-политических исследований Института США и Канады, генерал-майор. Павел Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаем внимание на то, что это статья в разделе «Мнение» на сайте газеты The Wall Street Journal, но уже это выглядит как некое мнение экспертов и, плюс ко всему, как будто бы не мейнстримное. Можно ли считать, что, скажем так, голоса тех, кто призывает к диалогу с Россией, становятся все громче в США?
Да, конечно, это очень авторитетные личности, которые подписали этот документ. Но, с другой стороны, конечно, трудно рассчитывать, что так быстро может быть эффект от тех сил, которые все-таки выступают за то, чтобы не разрушать систему контроля ядерных вооружений. И прежде всего, те договора, которые в настоящее время действуют, но находятся под угрозой. Договор о сокращении об уничтожении ракет средней и малой дальности и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Что прозвучали эти голоса именно сейчас, очень важно, потому что в августе месяце может быть принято окончательное решение о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности. И в ситуации, когда с одной стороны российская сторона, видя, что ее не слушают, сказали, больше мы не будем проявлять инициативы, американская назначила срок 2 августа, когда истекает. Но при этом и президент Соединенных Штатов, и его помощник по национальной безопасности говорят о необходимости нового договора с вовлечением других государств, говорит, что подвижки в сознании есть. Но вот вырваться из той колеи, в которую мы друг друга загнали, нужно проявить политическую волю.
Но здесь
В техническом плане сейчас нет проблем, которые бы мешали принятию решений, позволяющих сохранить эти договора и снизить эту ядерную угрозу. Требуется только политическая воля. И вот политическое заявление такого плана, они очень важны. Но боюсь, что одного этого заявления будет недостаточно. Надо продолжать работу и с той, и с другой стороны с теми авторитетными людьми, которые имеют голос в этой сфере.
Павел Семенович, просто обращаю внимание на то, что здесь речь идет не просто о пролонгации тех договоров, которые существовали, но вообще о смене политики сдерживания, которая, по мнению авторов этой статьи, уже не может защитить мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма. Поэтому пытаемся понять... Смена политики сдерживания, ну, это довольно существенное изменение вектора для Соединенных Штатов. Насколько эти голоса, в принципе, там сегодня могут быть услышаны?
Вполне могут быть услышаны. Тем более такие авторитеты, как Билл Перри, Джордж Шульц. Дело в том, что и у нас в стране многие понимают, что старые подходы к политике сдерживания, и в том числе подходы, основанные на стратегической стабильности, а стратегическая стабильность, в свою очередь, с времен холодной войны, опирается на состояние взаимного гарантированного уничтожения, то есть мы должны быть готовы постоянно к этому, Соединенные Штаты и Россия. Это не основа для дальнейшего движения в ядерной сфере, особенно если мы хотим говорить и про другие ядерные государства. Надо менять принципиальное, фундаментальное положение политики ядерного сдерживания.
Ну вот здесь с вами авторы солидарны. Просто обращаем внимание на то, что Генри Киссинджер тоже неоднократно встречался с Владимиром Путиным и публично высказывался на тему необходимости диалога и более прагматичных отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Но ничего после его заявлений и после его аналитических выкладок не произошло.
Потому что политический фон и там неблагоприятный для этого. Но пока он касался иных сфер, еще можно было терпеть. Когда это коснулось сферы ядерных вооружений, и я напомню, мы находимся на этапе, когда после окончания холодной войны, из-за того, что мы остаемся в колее двухсторонних отношений с американцами в ядерной сфере, мы получили новых 3 ядерных государства. Поэтому здесь сейчас действительно срочно надо предпринимать какие-то меры.
Но то, что это произойдет в ближайшей перспективе, хотя бы в этом сроке Дональда Трампа, я полагаю, вы сомневаетесь.
Я прежде всего надеюсь все-таки, что вот удастся решить главную задачу на сегодняшний день. Это спасти договор о ракетах средней и малой дальности и продлить на 5 лет, как это и предусмотрено тех договоров о стратегических наступательных вооружениях, действие последнего действующего договора СНВ-3. Вот это главная задача на сегодняшний день. А после этого, когда мы обеспечим себе фундамент договорной поддержания того состояния, которое должно быть, думать над тем, что надо фундаментально поменять в вопросах ядерного сдерживания.
Спасибо. Это был Павел Золотарев, научный руководитель военно-политических исследований Института США и Канады, генерал-майор, а мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Письмо с соответствующей инициативой господин Власов направил зампредседателя правительства Алексею Гордееву. По мнению зампреда Думского комитета, 6 лет хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу. Как пишет Василий Власов, вопрос экологии и проблема мусора в стране приобретают с каждым днем все более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайно долгого разложения, отметил он. Ну и как напомнил господин Власов, многие страны уже ввели подобный запрет. В заключение он попросил Алексея Гордеева дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможности ее реализации. С нами на связи Александр Кукса, технический директор независимой экологической экспертизы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Власов уверен, что в течение 6 лет мы можем подготовиться к тому, чтобы отказаться от полиэтиленовых пакетов, ввести на них полный запрет. Насколько это реалистично, ваша оценка?
Ну, мне кажется, с учетом наших реалий, что мы до сих пор не можем даже адаптироваться к сортировке и раздельному сбору мусора, это более чем оптимистичные масштабы, в течение 5-6 лет приспособиться к отказу от пластиковых пакетов. Но, в принципе, реально.
Просто голоса тех, кто призывают к чему-то подобному, все громче. Ну, например, в Европейском Союзе отказываются от пластиковой посуды. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев говорит, ну, неплохой ход, возможно, в Российской Федерации нужно придумать что-то похожее. Сейчас Василий Власов предлагает запретить полиэтиленовые пакеты. Вот просто запретить промышленности их производить, это же тоже шаг или нет?
Ну, это шаг. Вопрос в том, что 90% перестанет производить, 10% продолжит производить, и в итоге просто пакетов резко поднимется, ну, там, на все те же, там, в 10 раз, например. А в итоге это ни к чему абсолютно практически не приведет, кроме того, что очередной вид товара подорожает резко.
Ну, то есть это сопряжено в том числе с экономическими рисками?
Ну, разумеется, это экономически более выгодно, потому что, согласитесь, вот сейчас, например, производятся пластиковые пакеты, они там имеют какую-то определенную себестоимость, их запретят, ну, допустим, там, с какими-то совсем драконовскими мерами за их производство. А придется перестраивать производство на какие-то другие виды пакетов, там, пластиковые биоразлагаемые пакеты, бумажные пакеты в гораздо больших объемах, которые, кстати говоря, опять же, не всегда практичны. Соответственно, это, ну, приведет просто к такому большому количеству трудозатрат для многих производителей, что им проще будет сменить свое направление бизнеса в принципе.
А технически насколько сложно реализовать, ну, например, вместо классических полиэтиленовых пакетов делать биоразлагаемые, которые сейчас все чаще появляются в различных супермаркетах?
Ну, вопрос технологии, технологического производства, вопрос себестоимости, ну, если у него себестоимость в несколько раз выше, значит, он в тех же супермаркетах будет предлагать в несколько раз более высокой цене. Так что иногда стоимость покупки пакета будет уже соотносима там, ну, в процентном отношении со стоимостью всех остальных покупок. Ну, будет пакетик один там 100 рублей, 150 стоить, а не там 25 рублей.
Просто, ну, хорошо, оттолкнусь от той реальности, с которой сталкиваюсь я в том супермаркете, в котором я покупаю продукты. Мне все время предлагают биоразлагаемые пакеты по цене какой-то смешной 9 рублей. Или это, ну, скорее уже маркетинговый ход?
А понимаете, тут вопрос в том, что какие виды конкретно материалов. Я, ну, к сожалению, не химик, технолог настолько вникать, но тоже, в конце концов, может быть абсолютно разным производством. Может там значит номинально биоразлагаемый, потому что, например, там 3% биоразлагаемого вещества в его составе есть. Это тоже там будет куча кротовых норм наружено в законодательстве. Ну, как правило, это происходит, и вот таких вот, скажем так, способов обмануть так, в таком плане.
А вот те запреты, которые существуют не в России, а в других странах, насколько они работают?
В других странах, например, если брать ту же Европу, это более осуществимо. Почему? Потому что они там уже прошло исторически, там даже, ну, там, за начало 21 века, как-то более дисциплинированно привыкли их соблюдать. И, соответственно, ну, вот есть возможности, как ни странно, ну, правительство в каком-то значительно приказном порядке заставлять производителей и потребителей это делать. Как в Германии, например, ну, сейчас просто считается не то, что некультурным не сортировать мусор, а просто, ну, практически нереальным. То есть это у них за вот те годы, пока идет принудительная сортировка мусора, настолько вбилось уже в подпорку, что они не представляют, как это выкидывать, там, не знаю, дорожка от конфеты в урну, если ее надо разделить там на три части.
Тогда с какой стороны нам подходить? Запреты пока нет, тогда что?
Ну, если нельзя кнутом, значит, надо прикам. Что тут остается? То есть подводить производителей к тому, что им с какой-то точки зрения, например, с налоговой точки зрения, будет выгоднее производить и распространять биоразлагаемые пакеты, чем пластиковые. Вот. Не знаю, точно так же для потребителей их как-то помогать, там, не знаю, пункты приема пластиковых пакетов организовать, которые потом пойдут, опять же, во вторичную переработку уже для тех пакетов, для производства тех пакетов, которые будут разрешены к производству. Но тем самым это позволит людям привыкнуть к тому, что их не только там наказывают за то, что они используют пластиковые пакеты, но и поощряют за то, что они используют, например, бумажные или биоразлагаемые пакеты.
Спасибо. Это был Александр Кукса, технический директор независимой экологической экспертизы. Его оценка предложения Василия Власова. Готов сейчас подключать уже аудиторию, принимать комментарии. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. А вы сами вообще замечаете, какой пакет покупаете, биоразлагаемый он, или вы стараетесь покупать бумажные пакеты, потому что не хотите полиэтиленом засорять наши свалки, полигоны или вообще природу, или вам все равно и считаете подобные запреты не ко времени и не к месту. И напомню, телефон прямого эфира 7373948, слушаем Вас внимательно, да? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну что, вернемся в советское прошлое, будем стирать каждый пакетик и хранить.
И ходить в магазин с авоськой.
Да, 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 да. Это первый вариант. Второй вариант. В магазинах будет полнейший ужас. Овощи, фрукты и товары на вес. Это тогда придется ставить фасовщика какого-то, который будет экологически чистые пакеты фасовать. Это будет очереди и так, давки в час пик. И третий вариант, я вижу, это коррупционная составляющая. Хотят убрать мелких производителей и поставить только свои заводы. Скажут, вот у нас экологически чистый, будете покупать только у нас, и ни у кого больше.
Не, вы можете организовать свое производство и...
А как вам дадут, пожалуйста, если они введут какой-то ГОС особенный?
Биоразлагаемые пакеты, например, как выход. Они, возможно, будут дороже.
Выдадут одним каким-нибудь институтом. Скажут, вот только так и никак больше, и все.
Возможно, соблюдайте технологию, запускайте производственную линию, богатейте.
А опять вопрос денег. Ну, кто будет вкладываться?
Бизнесмены, я не знаю, возможно, вы.
Ну, не знаю, по-моему, это будет какой-то дурдом.
Есть, спасибо, принимается. Нет, ни ко времени, ни к месту. Если совсем коротко, еще 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Мы столько лет жили без целлофановых пакетов, и все было ничего. Я, между прочим, до сих пор целлофановые пакеты стираю. Надо мной муж смеется, и все смеются. А я их стираю не потому, что, в общем... Я, во-первых, привыкла. А во-вторых, нафига их покупать еще раз, если можно постирать, и они высохнут.
Да, и поэтому в каждом приличном доме должен быть пакет для пакетов. Так.
Да, пакет для пакетов, точно. А еще я хожу в магазин с сумками. Я кладу обычные сумки в дамскую сумку. Ну, конечно, не в Биркин, а во что-нибудь попроще. Нормально я загружаю. Вспомните пакет с картошкой, Владимир Ильич, вы должны были заставить.
Анна,
пакет 30 копеек.
Я понимаю, о чем вы рассказываете. Просто вы человек совсем старой формации, привыкли вообще обходиться в том числе и без полиэтилена. Для вас это не что-то само собой разумеющееся. Сейчас выросло уже несколько поколений, которые в принципе не понимают, а как это?
Ничего, поколения привыкнут. Вы посмотрите, вот в Швейцарии привыкли раскладывать все по пакету, весь мусор? Весь мусор по пакетам, по целлофановым. Так эти целлофановые пакеты, они отдают на специальную фабрику после того, как освобождают их от мусора. Они в мусор не идут. И если вы где-нибудь выбросите какой-нибудь целлофановый пакет на улице, кто-то увидит, вас штрафуют.
Кнуты, пряники, как бы вы это вводили?
Я бы ввела разъяснительную работу. Потому что кнут у нас не помогает, на пряник у нас денег нет. Я так понимаю.
Ну, по крайней мере, говорят о том, что зачастую на пряники, да, не хватает.
Хорошо, вот если будут экологически чистые пакеты, они что, одноразовые? Ну, наверняка же нет. Вот мне предлагают тут в одном, правда, у нас по 12 рублей эти пакеты. Я не уверен, что они разлагаются, эти пакеты. Ну, неважно, но они все равно не одноразовые. Их можно использовать несколько раз. По крайней мере, то, что предлагают нам. Я не буду называть магазин. Но это большой сетевой магазин. Можно его несколько раз использовать? Можно. Я могу научить народ вязать авоськи. Кстати, очень хорошая штука. И место не занимает, и легкая.
Непременно займемся. Спасибо. Это была Анна. Дмитрий пишет. Нет, давайте загадим весь мир. Черт с ним, что там через 100 лет. Борисовна пишет. Я за экологию. Что еще? Привыкли тормозить перед пешеходами, привыкнут и без полиэтиленовых пакетов жить, пишет 614-й. Наша власть действует, как Америка, применяет силу и закон для продвижения своих бизнес-интересов. Это уже комментарий 235-го. Что еще? В России негде этот мусор перерабатывать, пишет с тремя восклицательными знаками 141-й. Это не означает, что не нужно создавать эти мусороперерабатывающие производства. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Да, ну вот у нас бы только что-нибудь сказать депутатам или высокопоставленным людям. Сказал, а подумать некогда и не надо, выдвинул день, вроде работаешь. А гораздо проще построить завод, перерабатывающий весь этот полиэтилен и все остальное, а не покупать футбольные команды господину Миллеру, а построить завод, и все будет нормально.
Подождите. Ну, есть тут масса тонкостей. Опять же, возникнут вопросы, а где этот завод строить? Где выбрать место? Потому что тут же возмутятся местные жители, скажут, мы не сможем жить рядом с мусороперерабатывающим заводом. Ну и так далее по кругу. Ну, это те проблемы, с которыми мы живем сейчас.
Ну тогда надо выдавать всем по одному и полиэтиленовому пакету, чтобы они стирали его, и ничего в этом страшного нет. И тогда ничего не будет, и действительно россыпью все покупать по карманам, и всего другого выхода нет. Надо просто уметь цивилизованную жизнь. А место строить эти заводы у нас есть. Вот в Подмосковье едешь, и поля стоят пустые, никому не нужные. Вот. И, пожалуйста, строй. Ну, конечно, выгоднее построить жилой массив, получить с этого сразу деньги. А завод, конечно, тяжело строить. Можно придумать много разных причин, что он не нужен, и что он очень плохой.
Спасибо, принимается. Давайте я быстро запущу голосование. Ну вот Василий Власов полагает, что через 5 лет мы могли бы, например, отказаться от полиэтиленовых пакетов и предлагает серьезную экспертизу провести на эту тему господину Гордееву, вице-премьеру российского правительства. Вы бы отказались от полиэтилена? Почему нет? Это 134-21-35. Вы не представляете себе жизни без полиэтилена. Вот в ближайшей перспективе это 134-21-36. С полиэтиленом мы встречаемся не только в магазине, это и упаковка, и масса других вещей, и все это зачастую именно полиэтилен. Вы бы уже могли отказаться от полиэтилена. Это 134-21-35. И такой запрет бы ввели, например. Нет, вы не представляете себе жизни без полиэтилена или считаете это не ко времени, не к месту. Это 134-21-36. Наше голосование началось, еще несколько комментариев. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Мимо. Тогда выслушаем вас. Секунду. Да, добрый день.
А я покупаю сумки, такие продаются. Они как будто тканевые, вот. Ну, может быть, они какие-то бумажные или еще что-то. Вот их очень приятно стирать, как бы раньше вот даже ходил с ними в магазин, а сейчас просто вот они удобные, приятные на ощупь.
Внимание, вопрос. Вы уже отказались от полиэтилена или просто вспомнили, что такие сумки были, и поэтому полагаете, что от полиэтилена отказаться можно?
Нет, я таких сумок купил, там коричневые были там в Диксе, потом зелененьких купил, я их покупаю при случае парочку, вот они у меня дома лежат, в принципе, их можно как бы взять.
Нет, вы это делаете для чего? Для того, чтобы как раз не мусорить или просто вам с ними удобнее?
Ну, чтобы не мусорить, и мне с ними удобно, они хорошо выглядят и как бы тактильное ощущение приятное.
Спасибо, принимается. Пройти лицензирование на технологию переработки полимеров в Российской Федерации да легче полететь на Марс, об этом пишет Брэнгвин. Не надо дурить, а пользоваться тканевыми пакетами многоразовыми. Я всегда так делаю, пишет Дмитрий. В 8 случаях из 10 использую рюкзак, пакеты покупаю редко, пишет Александр. Ветеран стройки. Пакеты супермаркета превращаются в мусорный пакет. Об этом он пишет. Ну, почему бы не использовать... Я не знаю, что специальные мусорные пакеты биоразлагаемые, ну, как версия. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Я пытаюсь осознанно отказаться от использования полиэтилена где-то примерно уже полгода, как сама
пришла. И как? Вы пропали, вы пропадаете. Хотя очень хочется услышать результаты вашего эксперимента, да.
Мой эксперимент, я считаю, достаточно успешным. Я прошу в магазинах не упаковывать мне товары в пакеты и ношу с собой сумку.
Так.
Или авоську. Ну, авоськи рвутся, не очень. Покупаю воду в стекле вместо пластика.
Вода в стекле вместо пластика у вас что? Ну, я просто представляю, там, не знаю, покупаете вы выпечку, обычно ее кладут в как раз полиэтиленовый мешочек, вы приносите ее на кассу.
Нет, я прошу бумажный мешочек, потому что во всех сетях, в которых я совершаю покупки, есть выборы полиэтиленовые пакеты и бумажные пакеты.
И бумажные. Сильно дороже получается?
Нет. Но я не чувствую никакой разницы.
Разницы нет, и в принципе уже отказаться можно?
Да.
А много ли таких, как вы, среди ваших знакомых?
Все больше и больше, к удивлению. Других отклонений нет. Мы едим мясо и все остальное, но вот в плане полиэтилена почему-то пришли к этому.
А пропаганду вы проводите или сами люди к этому пришли?
Мне кажется, сами люди к этому приходят.
Спасибо, принимается. Ну, после экскурсии в Сахару от пакетов отказалась совсем, пишет 377-я, судя по всему, пошел затариваться в Ашане, потом барыжить алчущим буду, пишет 757-й, намекая на то, что у него запас полиэтиленовых пакетов будет совсем скоро. Но я останавливаю голосование. 79% наших слушателей говорят, что это реальность, отказаться от полиэтилена в течение ближайших 5 лет. 21% полагает, что это не ко времени и не к месту. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 16:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на то, что инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и могут не выдержать нагрузок, заявил полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. По его словам, на канале существует угроза обрушения подпорных стенок шлюзов. Кроме того, по словам Щеголева, вызывает опасения состояние бесхозных гидротехнических сооружений в ряде регионов Центральной России. В Московской области выявлено 350 таких объектов. Большая часть из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Некоторые представляют угрозу для безопасности людей. 10 января, напомню, в Москве в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта. Поток воды хлынул на проезжую часть. Движение по тоннелю на время перекрыли, грунт размыло под земляной насыпной дамбой в районе стыка с автомобильным тоннелем, построенным в начале 2000-х годов. Ремонт аварийного участка канала, по предварительным оценкам, может обойтись в 500 миллионов рублей, а закончить его планируют в июне. С нами на связи сейчас Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли слова Игоря Щеголева воспринимать как такую попытку ударить в набат?
Ну, тот объект, о котором вы говорите, и мы с вами сейчас обсуждаем, относится к объектам особой сложности. И поэтому там есть, конечно, такие моменты, на которые нужно особо обращать внимание. Потому что реконструкция или реставрация, или ремонт, как мы это говорим, таких объектов, которые пересекаются с автомобильной трассой, по которой едут люди, то есть опасность для людей, конечно, вызывает особое отношение к ремонту этого объекта. И поэтому правильно говорит. Об этом говорил еще и господин Елянышкин буквально некоторое время назад. Это нужно делать, и причем делать нужно очень качественно.
Насколько срочно это нужно делать? Потому что Щеголев констатирует, что объекты изношены, и как будто бы вот здесь и сейчас необходимо уже вмешиваться.
Он правильно говорит, потому что вода – это же активный разрушитель, один из самых сильных разрушителей. Но там сложность заключается еще не в том, что нужны особые строительные материалы, особое крепление, анкеры не механические, а, допустим, химические, что нужны еще и специалисты, которые владеют этими технологиями. А у нас ни один вуз, ни один техникум и высшее образование тоже не готовят специалистов для работы в таких условиях. Поэтому он и бьет в набат, что называется, для того, чтобы не затягивать это дело, потому что это может кончиться не таким прорывом, как было в январе, а намного большим.
Простите, а что нужно тогда? Создать вуз, который бы занимался изучением современных технических решений? Спустя, ну, условно, 10 лет у нас будут специалисты, и только тогда мы можем заняться этим?
Нет, специалисты нужны для того, чтобы в перспективе качественно строить такие объекты. Ведь когда строили в 2000-х годах, я предполагаю, что это строительство было «давайте быстрее, мы это закончим, все это». Как выяснилось, там вместо строительных материалов там оказался строительный мусор, вместо бетона там еще чего-то, но не бетон. То есть это люди делали, которые не знали, как это делать, или просто халатно к этому относились, что в конечном итоге привело к этому. Но ведь инженер или проектировщик, который проектирует такие сложные сооружения, он должен быть подготовленным. У нас сейчас готовят таких специалистов, но они еще, собственно говоря, не оперились, потому что им нужно набраться еще опыта, работая в какой-то организации.
А, то есть все-таки специалистов
у нас готовят? Да, такие специалисты у нас есть, но они работают в основном на сложных сооружениях, такие как строит Росатом.
Угу. Пытаюсь понять или представить масштабы вот этой реконструкции, если мы говорим о канале Москвы. Это же миллиарды, если не триллион рублей.
Ну, а что делать? Вы знаете, тут же сейчас нужно проводить какую-то экспертизу, приглашая специалистов, которые знают, как проводить экспертизу именно таких объектов. Это первый. Второй момент. Как составить экспертизу? По индексному методу или по ресурсному? И от этого зависит тоже стоимость. И еще во многом зависит, как поведет себя глав госэкспертизы, которая будет проводить проверку сметы, правильно ли там все сделано, на это тоже нужно время. А вода, как говорится, она же ведь бежит, не останавливаясь, поэтому это нужно делать как можно быстрее.
А кто-то проводит экспертизу состояния объектов вот на канале имени Москвы, если сейчас его именно Щеголев и упоминает больше всего?
Да, совершенно верно. Проводится та организация, на балансе которого стоит этот канал. Но есть нормативы проведения таких экспертиз. Если это особой сложности, то это примерно где-то в 5-6 лет один раз. Вот как они ее проводили? Ну и провести ее под водой, как вы ее проведете? Нужны специально обученные люди, специальные водолазы, но весь участок ведь не проведешь. Канал-то очень длинный, сколько он километров. А вот те места, где канал пересекается с автомобильными трассами, да, вот здесь, наверное, нужно особое внимание уделять и проводить проверки намного чаще, может быть, чем по нормативам это отписано.
Понятно ли на сегодняшний день, каков вообще ресурс прочности у канала, то есть сколько времени у нас есть? Или сейчас эти все нормативные сроки уже можно смело пересматривать?
Ну, вы знаете, вот столкнулись мы первый раз практически с такой ситуацией, и нормативной базы у нас сейчас нет такой, чтобы вот для всех каналов, для всех таких случаев подписать одно какое-то единственное правило. Все же зависит от многих факторов. Когда строились, каких материалов, какой объем воды проходит через этот участок, на какую глубину там автомобильный тоннель опускается и так далее. Это сложно для всех сделать стандартным. Поэтому у нас такие объекты реставрируются и строятся порой не по стандартным нормативам, а по индивидуальным нормативам, которые специально разработаны под этот объект. Такое случается.
Наш слушатель Брэнгрин уже предполагает, что сейчас этот звон исключительно для того, чтобы появился очередной ресурс для освоения. Ну, то есть давайте вложимся в реконструкцию канала имени Москвы, тогда будет возможность от этого тоже что-то отщипнуть, то есть коррупционная составляющая. И на самом деле, может быть, не все так плохо.
Вы знаете, вот сейчас это гадание на кофейной гуще, потому что ведь в воду же в январе не специально же кто-то пустил, да, в тоннель автомобильный. Да, такое случилось. Но предположить о том, что вот то, что сейчас сделали, и это еще прослужит 10-15-20 лет, нет никаких гарантий. И я считаю, что если нужно ремонтировать этот участок канала, то его нужно ремонтировать качественно, со всеми современными техническими возможностями, а уж это стоит денег, конечно, это будет стоить денег. Но представьте себе, если на какую-то легковую автомобилю, в котором едет тот, который написал вам сейчас письмо, и на него все это хлынет, да, что он потом будет думать?
Уже ничего.
Да.
Спасибо. Это был Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Из комментариев нашей аудитории Андрей пишет: «Годами, говорю, будет только хуже. Запас прочности Советского Союза не вечен». Нильс пишет: «Подтверждаю, в начале 2000-х тот же гидропроект развалился, и много спецов перешло в Росатом». Дмитрий сообщает: «Туннель под шлюзом канала имени Москвы протекает уже лет 25 как. Едешь на машине, а сверху вода капает. Иногда», отмечает Дмитрий. Ну и Анна напоминает, что у нас еще есть Академия водного транспорта в Москве, в Нагатине, поэтому, наверное, специалисты еще какие-то остались. Но теперь остается вопрос, что будет после того, как экспертиза будет проведена, будет ли принято решение реконструировать весь канал имени Москвы или только вот эти узловые участки, где есть пересечение с дорогами общего пользования. Ну, в общем, вопросов очень много, сейчас об этом говорят все громче. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Цитирую. «Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации в случае внесения изменений в их конструкцию, более прозрачным и понятным», сказано в сообщении. Автовладелец может изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лаборатории. В документе перечислены причины, по которым владельцу откажут в тюнинге автомобиля. Так не одобрят изменения, после которых может быть уничтожен идентификационный номер. А последует изменение базы, увеличение разрешенной максимальной массы, замена кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства. После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидетельство или отказывают в утверждении изменений. С нами на связи сейчас Анатолий Вайсман, автомобильный журналист, владелец и директор автомастерской Вайсмана. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вернусь к цитате. Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, более прозрачным и понятным. И далее перечисляется, как это будет сделано. Становится ли это более прозрачным и понятным?
Ну, я думаю, что нет. Потому что та фабула, тот момент, о котором вы сейчас говорили, это, ну, просто сумасшедшая нагрузка на автовладельца. Это выполнить все то, что говорится, и пройти все эти круги гаишного ада будет практически невозможно.
Подождите, как сейчас эти круги ада проходятся? Потому что сейчас говорят, что в принципе это невозможно и непрозрачно.
Ну, это абсолютно непрозрачно. Во-вторых, это такие изменения очень многие, они не предаются огласке. Понимаете? Не предаю. Об этом знает владелец и организации или какой-то автомеханик, который вносит какие-то конструктивные изменения. Все. Выявляются такие моменты только в случае чрезвычайных происшествий, ну, условно, авария. И при случае аварии и уже экспертной оценки автомобиля, осмотре выявляется, что конструкция у него не та. А вот этих апгрейдов, назовем это так, у машин на сегодняшний день производится очень много. Особенно страдают отечественные машины. Мне в силу моей работы приходится видеть копейки, условно копейки, то есть классические
ВАЗ-2101 машины. ВАЗ-2101, да.
Да, или там пятерки с тормозами от 8-й модели. Светотехнические приборы навешиваются, при том, если сейчас ксенон запрещен в парке, и это до лишения прав, то ксенон ставят в подфарнички, понимаете, в дополнительные виды освещения. Это, с этим я сталкивался очень часто. Вот такие моменты. Но балуются с тормозами, и очень серьезно.
Но вы говорите о конструктивных изменениях, которые не очевидны. Но вот чаще всего вопросы по тюнингу автомобилей возникают, ну, например, у любителей внедорожников, которые ни кенгурятник не могут навесить, ни дополнительное освещение, потому что... Анатолий Вайсман только что был с нами на связи, попробуем ему перезвонить для того, чтобы поговорить дальше. Еще раз подчеркну, в правительстве уверены, что теперь вот это, все конструктивные изменения, которые вы вносите в автомобиль, они, ну, как-то регламентируются, и сама процедура будет более прозрачной и понятной. То есть, как эти изменения, как этот автотюнинг потом провести через госавтоинспекцию. Сейчас это сделать, ну, практически невозможно или, скажем так, непрозрачно, потому что у нас все вопросы, в принципе, решаются за какую-то определенную мзду, но сейчас с этим, видимо, полагают что-то сделать. Ну, вот Анатолий Вайсман возвращается, Анатолий Михайлович.
Да, возвращаюсь.
Да, да, да. Вернемся к тем внедорожникам, изменения, в которых, ну, очевидны и которые нельзя было официально в принципе провести.
Ну, я сказал, в первую очередь, светотехнические приборы.
Да.
Это то, что видно, понимаете, при желании видно. Ну, меняют конструкцию подвески, элементы именно подвески. Это подвеска по передней, по задней подвеске, амортизаторы меняют, ставят с другими характеристиками, тормозные диски меняют, изменяет их и геометрию, и там много изменений идет. Вот. По двигателю, ну, по двигателю особенно не намудришь, но очень часто на сегодняшний день идет перепрограммирование контроллеров, и автомобили условные с Евро-5 улетают в Евро-2. Это вызвано, во-первых, тем, что узлы системы выпуска, например, катализаторы, лямбда-зонты выходят из строя. Замена очень дорогостоящая. Поэтому перепрограммируют контроллер на Евро-2, когда уже эти элементы не работают. Повышается токсичность выхлопа. Но кто будет это видеть и замечать?
Никто, никто, никто. Да, но, например, есть автолюбители, которые, ну, как это, пытаются вложиться в свой автомобиль, сделать его красивым, внести какие-то изменения с тем, чтобы была возможность преодолевать какие-то более серьезные препятствия, ну и так далее. Можно перечислять до бесконечности. И вот они-то как раз и сталкивались с тем, что это незаконно в Российской Федерации. Сейчас...
Конечно.
Да, Кабмин
конечно,
говорит, вы знаете, мы хотим сделать это законным, но вам нужно будет пройти вот такие-то, такие-то, такие-то процедуры. Насколько это реально?
Нет. Я думаю, что это нереально. Вот такие-то, понимаете, если вопрос касается внешнего вида автомобиля,
да.
Ну, условно, мы иногда видим машины, покрашенные, бог не знает какой цвет. Это одно дело. Но это на любителя, в конце концов. Хотя цвет автомобиля указан в технической документации на автомобиль, в свидетельстве о регистрации. Он указан. Значит, это куда ни шло. Но... Больше, ну, вы же помните, огромное количество машин с художественным оформлением в стиле, вообще диком стиле каком-то.
Понимаю, о чем вы говорите, да.
Да, ну, это, знаете, ну, нарисовал и нарисовал. Катайся себе с тигром на капоте. Вот. Но я касаюсь, меня больше беспокоит во всех этих делах конструктивные изменения автомобиля.
Да, 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 могут... Давайте по пунктам, просто по пунктам пойдем.
Ну, смотрите, ну например, вот я считаю, что апгрейд, который сейчас достаточно модный, по тормозной системе, он недопустим в принципе. Понимаете, это опасные дела, это серьезные дела. Значит, вопросы перепрограммирования, да, это плохо. Это загрязнение окружающей среды. Но на это, понимаете, это не влияет принципиально на безопасность. Это влияет на загрязнение окружающей среды.
Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот, я ответственный автовладелец. Да, вот я, например, ответственный. И мне говорят, слушай, если ты тюнингуешь свой автомобиль, будь любезен, предоставь заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. У меня вопрос. А где я могу такое заключение получить? Есть ли у нас такие испытательные лаборатории, которые мне могут его выдать?
Ответить вам на этот вопрос, пожалуйста. Испытательных лабораторий официальных нет. Могут выдавать такие заключения, ну, вот только на МИИ. Ну, не ад, возможно. Понимаете, это головные союзы, республиканские государственные учреждения. Они могут давать такие заключения. Но, насколько я знаю, когда к ним обращались по некоторым вопросам, даже по токсичности выбросов, когда были зажаты эти параметры, они не выдавали никаких разрешений. А уж изменение конструкции автомобиля, которые регламентированы нормативными документами российскими, ГОСТами, да боже упаси, ни одна организация вам не выдаст разрешение на изменение конструкции тормозной системы.
Есть ли у нас независимые такие испытательные лаборатории?
Нет, я не знаю таких. Угу. И они не возьмут на себя эту функцию, потому что это идет вразрез требований ГОСТа.
Ну, то есть они берут на себя ответственность за то, что с этим автомобилем что-то случится.
Конечно.
И если шаг влево, шаг вправо, да?
Они берут только тогда, когда наступает, грубо говоря, аварийный или случай. И то еще их надо за это притащить за волосы. притащить именно за то, что не сделали.
Есть, ну вот какой выход из этого? Создавать те самые независимые испытательные лаборатории? Менять ГОСТы? Отказываться от ГОСТов, которые уже устарели?
ГОСТ менять нельзя. ГОСТ – это государственный стандарт, который меняется только на уровне... Ну, это очень серьезный документ. Его поменять просто так невозможно. Он меняется только в связи с изменением каких-то общих тенденций конструктивных, поступлением автомобилей с особыми конструктивными особенностями в Россию. Такое бывает. И что-то вносится, какие-то изменения. Но это государственная служба стандарта. Это никоим образом никакой частник, который даже может иметь хорошую оформленную ремонтную мастерскую, будет, имеет право вносить. Он делать может это. Но вносить, но нарушать ГОСТ юридического права не имеет.
Спасибо. Это был Анатолий Вайсман, автомобильный журналист, владелец и директор автомастерской Вайсмана. Комментарии наших слушателей. Виктор пишет, что на МИ все-таки подобные... заключение выдает. На ГАЗ-21 можно поставить подвеску, например, от современной ГАЗ-31. Что еще? Дмитрий пишет, я поменял суппорты, штатные плохо тормозили, перегревались, поставил от спортивной Субару. Что тут плохого, спрашивает Дмитрий? Не знаю, это к специалистам. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я как раз относительно вашего эксперта. Может быть, я немножко сумбурно буду говорить, но мне очень интересно, что это за эксперт и владелец, который... так упирается в букву закона и оперирует совершенно странными вообще понятиями относительно ГОСТов. Наши ГОСТы, они, знаете, они странные, они крайне странные, потому что, неужели, вот вы согласитесь со мной, наверное, скажем, какой-нибудь автомобиль производства концерна, ну, например, ММЦ, да, Mitsubishi Motor Corporation, да. Неужели он, автомобиль там 10-летней давности, в какой-то степени хуже современных наших автомобилей. Я не говорю там комфорт, я говорю с технической точки зрения. Нет, он не хуже. И любой здравомыслящий человек скажет вам, что он не хуже. А даже, может быть, где-то и лучше. И вот возьмем такую гипотетическую ситуацию. Есть у меня, скажем, как это принято говорить, стоковый автомобиль, да, выпущенный из завода. Но меня по каким-то, лично меня, как пользователя, по каким-то по характеристикам не устраивает, например, тормозная система, вот, о чем он говорил, недопустимое вмешательство. Окей, я беру вот этот автомобиль, ставлю от такого же автомобиля, да, только, скажем, от спортивного, от боевого болида, тормоза. Кому станет хуже? Чем станет хуже? Точно так же и со многими другими системами. Я считаю, что мнение вашего эксперта, ну, прямо скажем, не экспертно.
Спорно, давайте так охарактеризуем. Спорно.
А почему же спорно?
Он держится за, я не знаю, какие-то консервативные ценности, полагает, что да. Такие изменения, которые вносят сейчас, они вносятся в том числе и с риском для жизни. Не все же делают свои тормоза лучше. Кто-то меняет конструкцию тормозной системы, не, скажем так, не удостоверяясь в ее надежности. Вот на это он скорее намекает.
Секундочку. Что значит не удостоверяясь в надежности? Она выпускается производителями. Производители, которые привозят эту продукцию на наш рынок, они получают сертификацию. Они же не просто так привезли и продают. Нет, это никто им не позволит. Это же все сертифицированная продукция на территории России.
Ну вот потому что правительство опубликовало, что сейчас в СМИ есть ощущение, что наконец у нас можно будет легализовать тюнинг, который существовал все это время где-то в серой зоне.
А, согласен. Тюнинг тюнингу рознь. Я тут спорю, да, и, скажем так... тюнинг системы настройки, например, там, системы выпуска, да, он серьезен, он ответственен, там, ну, я имею в виду с экологической точки зрения. Точно так же, например, там, тюнинг подвески, установка вот, подвески, что называется, с заменяемым клиренсом, если она не заводская и не сертифицирована в России, ей нет пути. Но если это все сертифицировано, если все это... Это, понимаете, это как ситуация с газобаллонным оборудованием. Вот смотрите, да, все газобаллонное оборудование возьмем, например, какого-нибудь гипотетически итальянского известного производителя. Вы знаете, понимаете, о ком я говорю, да?
Да, 30 секунд у нас.
Да, ой, извините. Вот, он же приходит сюда уже сертифицированным. Почему его запрещают ставить на автомобиль и заставляют пройти 10 кругов ада для того, чтобы его сертифицировать? И чтобы сертифицировать установку на автомобиль? Ну, странно, это очень странно. И мастерские имеют сертификат, наверное, на работу с этим оборудованием и установку. Ну, очень странная у нас ситуация. Извините, если так долго и сумбурно.
Спасибо, спасибо за ваш комментарий. Ну что, сейчас уже 17 часов, время новостей.